Глава пятая. Осажденный лагерь. Вскоре поезд уже уносил Редвуда через Темзу на юг. В свете огней блеснула вода, все еще курился дым на северном берегу, куда попали бомбы и куда потом стянули множество народу выжигать Гераклеофорбию на почве. Южный берег тонул во мраке, даже улицы почему-то не были освещены. Выделялись лишь четкие контуры сигнальных вышек да темные глыбы зданий побольше. Редвуд с минуту тщетно всматривался в темноту, потом отвернулся от окна и ушел в свои мысли. До встречи с сыновьями больше нечего было делать и не на что смотреть. Напряжение последних двух дней измучило его. Как будто уже и не могло остаться никаких душевных сил, но чашка черного кофе перед отъездом подкрепила его, и теперь мысль работала ясно и отчетливо. Он думал о многом. В свете того, что произошло, он снова проследил шаг за шагом, как была открыта пища и как она распространялась по всему миру. Бенсингтон считал, что это будет превосходное детское питание, прошептал он, слабо улыбаясь. И тут же вспомнил, так живо, словно они еще не были разрешены, какие сомнения терзали его, когда он впервые дал пищу своему сынишке. С того часа, независимо от людей, которые пытались помешать ей или помочь, пища твердо и неуклонно пробивала себе дорогу, пока не рассеялась по всему миру. А теперь... «Даже если их всех перебьют», — шептал Редвуд, — «назад пути нет». Секрет изготовления пищи давно уже известен везде и всюду, и это дело его рук. Каков бы ни был исход сегодняшней битвы, растения, животные, подрастающие во множестве дети-гиганты, потребуют своего и неизбежно принудят мир снова обратиться к пище. «Назад пути нет», — повторил Редвуд. Но как он ни старался отвлечься, мысль упрямо возвращалась к судьбе сына и других детей. Каково-то им сейчас. Быть может, они измучены борьбой, изранены, голодают, и им не устоять? А может быть, тверды, полны надежд и готовы к еще более грозным завтрашним боям? Сын ранен. Но ведь он просил передать отцу. Редвуду снова вспомнилась утренняя встреча с Кейтеремом. Наконец поезд остановился на станции Чизлхерст, и раздумья Редвуда оборвались. Он узнал городок по огромной сигнальной вышке на вершине Кэмденского холма и по кустам гигантского болиголова, цветущего вдоль дороги. К нему подошел личный секретарь Кейтерема, ехавший в соседнем купе, и сказал, что в полумиле отсюда путь поврежден, и дальше придется ехать автомобилем. Редвуд вышел на платформу. Здесь гулял холодный ночной ветер, было темно, только дежурный посветил им своим фонарем. И тотчас навалилась гнетущая тишина, ибо это деревянное, заросшее сорными травами предместье совсем обезлюдило. Еще накануне, едва началась схватка, жители поспешили укрыться в Лондоне. Провожатый вместе с Редвудом спустился с платформы к автомобилю. Кроме его сверкающих фар, вокруг не было ни огонька. Припоручил ученого шоферу и распрощался. «Надеюсь, вы сделаете для нас все, что в ваших силах», — сказал он, совершенно в духе своего шефа, пожимая Редвуду руку. Редвуда закутали пледом, и началось ночное путешествие. Автомобиль рванулся с места и мягко, бесшумно скользнул с холма. Поворот другой, замелькали по сторонам роскошные виллы, потом впереди легла прямая ровная дорога. На предельной скорости автомобиль мчался сквозь ночь. Под звездным небом разлилась тьма, весь мир словно сжался в комок и бесшумно исчез. Мимо по обе стороны дороги проносились какие-то немые неподвижные предметы. Мертвенно-белые покинутые виллы с черными провалами неосвещенных окон, были точно вереницы черепов. Шофер, сидя рядом, не раскрывал рта. То ли всегда был неречист, то ли опасная поездка отбила охоту разговаривать. На короткие вопросы Редвуда он что-то ворчал, односложно и угрюмо. Лучи прожекторов, точно взмахи неслышных рук, обшаривали южный небосклон. В этом безлюдии и запустении они одни жили какой-то своей непонятной жизнью. Вскоре на дороге стало еще темней. По обе стороны ее поднялись гигантские кусты терновника, высоченные травы и мхи, настоящий лес крапивы. Мелькали толстые стволы, причудливые кроны с мутными силуэтами скользили в вышине. За Кестоном дорога пошла в гору, и автомобиль замедлил ход. На вершине холма он остановился. Мотор лихорадочно застучал и смолк. «Вон там!» — сказал шофер и ткнул вперед черным бесформенным пальцем в кожаной перчатке. Далеко-далеко, так показалось Редвуду, вздымалась в небо огромная насыпь. Гребень ее венчала полоса яркого света, оттуда вырывались лучи прожекторов. Они вновь и вновь бродили над холмом, пробегали по облакам, словно подчиняясь каким-то таинственным заклинаниям. «Уж и не знаю», — вымолвил, наконец, шофер. Он явно боялся ехать дальше. Внезапно луч прожектора с высоты упал на них, словно бы вздрогнул и замер, всматриваясь. Слепящий глаз, блеск которого раздробили, но не умерили два или три ствола крапивы, оказавшиеся на его пути. Редвуд, заслонив глаза рукой в перчатке, точно щитком, старался выдержать этот взгляд. Шофер последовал его примеру. «Поедемте дальше», — сказал немного погодя Редвуд. Шофер все еще колебался. Он хотел высказать свои сомнения, но только повторил: «Уж и не знаю». Наконец он решился. «Ну, будь что будет», — буркнул он, завел мотор, и автомобиль снова тронулся. Огромный сверкающий глаз неотступно следил за ним. Редвуду казалось, что они едут уже не по земле, а в трепетном беге прорываются сквозь светящееся облако. Автомобиль, пыхтя и урча, рвался вперед, и шофер, право не знаю почему, должно быть от волнения, то и дело нажимал грушу рожка. Потом они свернули в благодатную тьму какого-то проулка между двух высоких заборов, спустились вниз, в лощину, миновали какие-то дома и опять въехали в полосу слепящего света. Дорога некоторое время бежала по открытому месту, и им снова казалось, что мотор пульсирует в пустоте без конца и края. Опять справа и слева появились высокие травы, и вихрем унеслись прочь. И вдруг совсем рядом возник великан. Ноги его сверкали в луче прожектора, голова и плечи смутно угадывались на фоне темного неба. «Эй!» — крикнул он. «Стойте! Дальше дороги нет! Это вы, папа Редвуд?» Редвуд встал и что-то крикнул в ответ, и тут откуда-то появился Коссор, крепко пожал ему обе руки и помог выйти из автомобиля. «Как мой сын?» — спросил Редвуд. «Все в порядке», — ответил Коссор. «У него-то рана легкая. А ваши мальчики?» «Хорошо, все целы. Но драка была жестокая». Великан что-то говорил шоферу. Редвуд отошел в сторону, автомобиль развернулся, и внезапно Коссор и все кругом скрылось, и он очутился в непроглядном мраке. Луч прожектора провожал автомобиль до вершины Кестонского холма. Редвуд видел, как крохотная машина уносилась вдаль, окруженная белым ореолом. И странно ему казалось, что движется не она сама, а только ореол. На мгновение луч выхватил из тьмы купу искалеченных во время перестрелки гигантских кустов бузины. Они тянули иссеченные ветви, словно подавали какие-то знаки. Миг, и снова их поглотила ночь. Редвуд повернулся к Коссору, которого едва мог разглядеть в темноте, и стиснул его руку. «Меня держали в заперти», — сказал он. Целых два дня я ничего не знал. «Мы стреляли в них пищей», — сказал Коссор. «Само собой разумеется. 30 выстрелов дали. Вот как!» «Меня прислал Кейтерем». «Знаю», — Коссор не без горечи засмеялся. «Верно, хочет идти на мировую.